Я вас категорически приветствую. Илья, добрый день.
Добрый день, Дмитрий Ильич.
Представься, пожалуйста.
Меня зовут Илья Ремесло, юрист, общественный деятель, постоянный автор информационного портала RuPosters и информационного агентства РИА Новости.
Чем занимаешься?
Занимаюсь расследованиями различными в сфере нашей оппозиции, в сфере коррупции и иных не менее интересных вопросах.
Я вот Леху Навального раз 10 звал засняться в ролике. Не смог заманить Леху, а ты им занимаешься, да?
Да, да.
Алексей.
Ну, могу сказать, что и моих вопросов он систематически избегает. Ему задавали их уже не только я задавал, но и задавали самые разные люди, которые, скажем так, прям и в Твиттере у него спрашивали о моих, скажем, расследованиях, о деятельности фонда борьбы с коррупцией, его, о финансах, и задавали массу неудобных вопросов. Но, видимо, вот вопросы действительно неудобные, что он предпочитает их избегать, и, насколько я знаю, он вообще очень не любит, когда, скажем так, его не облизывают, да, какие-то берут интервью лояльные СМИ, а когда задают вопросы те, которые не очень удобные.
Ну, это, наверное, никто не любит. А какие вопросы для него самые неудобные?
Ну вот, например, я проводил расследование, например, финансов фонда борьбы с коррупцией, да, то есть, и буквально, то есть, по официальным отчетам, которые сдаются данным фондом Минюст, восстановил картину, в каком объеме данные денежные средства получаются и на что они тратятся потом. И предстала довольно интересная картина. Оказалось, что объем пожертвований вырос в течение нескольких лет в разы, по-моему, там раз в 10 где-то с момента начала его вот этой деятельности. Да. Но куда идут все эти деньги? Часть денег идет на огромное помещение, которое снимается там, площадью там, под 400 квадратных метров в торговом центре Москвы. Хотя раньше фонд прекрасно сидел себе там, в помещении там, 100 квадратных метров. Да? Угу. Потом зарплаты сотрудникам идут. И, как ни странно, в отчетности нет ничего про конкретные проекты, на что, собственно говоря, данные деньги должны идти. То есть, вот есть отчет Минюста, я его потом могу показать, и в нем просто такой прочерк. То есть, проекты, на которые потрачены там, денежные средства. И там дальше ничего нет.
А может, если типа сотрудники получают зарплату и в их обязанности напрямую входят заниматься этими проектами за зарплату? Может, так?
В любом случае, если они это делают, то о том, какие именно проекты и насколько на каждый проект истрачено денег, должно было быть сообщено в Минюст. Но этого, но этого сделано почему-то не было. И в частности, допустим, в отчетах также отсутствует социологическая деятельность, например, а на нее тратится 2 с лишним миллиона в год. То есть она нигде по отчетам не проходит, и причем социологические опросы проводятся не в плане там, коррупции, а в плане, там, допустим, опрашиваются жители Украины, как вы относитесь там, к Путину, как вы относитесь к Новороссии, и вот такие довольно странные вопросы задаются. Я, честно говоря, не совсем понимаю, какое это данная деятельность имеет отношение к фонду борьбы с коррупцией в целом.
Опросы на Украине?
Да.
Отлично. Да. Нам вообще крайне важно знать.
Безусловно,
борьба
с коррупцией требует социологических опросов на Украине. Ну и помимо всего прочего, то есть это вот вообще с началом моей деятельности в отношении данного фонда, оно вообще случайно произошло, потому что когда у них проводили обыск год назад, я, собственно, заинтересовался, интересно, в связи с чем связан обыск, и просто решил зайти на сайт Минюста, посмотреть их отчеты. И я в часть из них выложил в Твиттер, ну, просто чтобы показать, что на самом деле там происходит. То есть, без каких-либо обвинений там, и так далее. Но они восприняли это так, что я непосредственно участвую в обыске, и что я в режиме онлайн фотографирую их документы, вместе со следователями их изымаю, и тут же выкладываю в интернет. То есть просто уровень людей таков, что они реально не знали, что эти же отчеты, они находятся в свободном открытом доступе на сайте Минюста, и что их может любой желающий поднять и посмотреть. Вот просто о чем тут можно говорить.
Алексей же адвокат.
Да, адвокат, но адвокат такой странный. Я его тоже проверял. То есть у юристов, всех моих знакомых, никто не знает ни единого дела, в котором бы он участвовал. Никто не знает ни единого его клиента, кроме той самой пресловутой Кобяковской фабрики по лозопретению, учредителями и управляющими, которые являются его же родственники.
А образование у него есть?
Образование есть, да. Образование есть, безусловно. Вот. Но при проверке его по базе данных судов, в которых вообще все юристы содержатся, да, то есть вводишь фамилию, имя, отчество юриста, и можно выяснить, в каких судах он участвовал. Он не участвовал ни в одном судебном процессе. Он не представлял клиента ни разу в судебном процессе. Это легко информация проверяется по всем базам.
А откуда же практика тогда адвокатская?
А адвокатскую практику он получил, если смотреть справку, которую он предоставил адвокатскую коллегию, когда получал статус свой. Он получил практику, работая заместителем самого себя в фирме ООО «Алект». То есть он же был там генеральным директором, и он же являлся заместителем генерального директора в данной фирме. И вот на данной должности, как следует из официальной справки, он получил вот такой стаж.
А ТАСС. Какие еще действия предпринимаешь?
Ну, помимо Навального, конечно, на мой взгляд, это уже в значительной степени отработанный материал. И в последнее время я сосредоточился на расследованиях в плане оппозиционных СМИ, источников их финансирования и их реальных целей. К примеру, вот не так давно вышло расследование по телеканалу «Дождь», которое установило, что на телеканале имеется отрицательная сумма чистых активов, то есть телеканал убыточный. Он существует в долг, по сути дела. Никто не знает, за счет чьих денег он существует. И там, ну, там долгов в сумме под миллиард.
Если... А это вообще невозможно определить, кто дает деньги?
Невозможно определить,
а
да.
Почему? Они... А как это так получается? Ну, это же переводы какие-то официальные, банковские. Это
да.
Не котлету денег приносят?
Я видел их отчетность в самом общем виде. То есть, там указано, что вот долгосрочные заемные средства. И там 900 с лишним миллионов идет прямо отдельной строкой. Да, рублей. Угу. То есть, и эта убыточность, она сохраняется уже там с момента существования телеканала «Дождь». Потому что у нас почему-то принято считать, что там вот кровавый режим поломал «Дождю» бизнес после вот этого... известного скандального вопроса, но на самом деле это не так. Если посмотреть на отчетность, то мы видим, что телеканал «Дождь» был убыточен с момента его создания. И вот эти 900 миллионов, собственно говоря, это как раз вот то и есть. И непонятно, за счет чего продолжает телеканал существовать, то есть не нарушает, по сути дела, законодательство. Потому что если у них отрицательная сумма чистых активов, то согласно закону об обществах с ограниченной ответственностью, он должен либо увеличить свой уставный капитал, то есть дофинансировать вот эти сотни миллионов, которых не хватает, чтобы покрыть эти убытки, либо он обязан ликвидироваться. Ну, вот, собственно, судите сами.
А когда это должно было произойти?
Ну, вот
то
уже,
есть это уже должно
уже,
было
уже должно произойти? Было произойти, да? Потому что эта ситуация у них сохраняется уже больше 2 лет календарных. Соответственно, уже обстоятельства наступили.
А их много вообще смотрят за этим? Смотрел, не смотрел? Ну, какое количество зрителей?
Отчетность не выкладывается нигде. То есть, установить четко, какое количество подписчиков у телеканала «Дождь» не представляется возможным.
А что... обязаны выкладывать, нет?
Нет, не обязаны, но опять-таки, вот то они говорят, что у них 50 тысяч подписчиков, то потом, что там 75, то, что 60, то есть, что называется, путаются в показаниях. Угу. И источник финансирования, он, честно говоря, непонятен. То есть, я полагаю, что да, это, конечно, ваше дело, куда вы тратите свои деньги, да, но, наверное, если вы занимаетесь такими политическими серьезными вопросами, да, то есть давайте вы признаете тогда, что это у вас не бизнес, он вам не приносит денег, да, и вы, скажем так, ну, ведете, получается, что вы ведете пропагандистскую деятельность, получается, да, раз это не бизнес, то что это еще тогда?
Ну, пропаганда,
да,
самая
пропаганда,
натуральная.
Получается,
да. А есть еще такой момент, я когда-то в журналах трудился, в журналах печатают рекламу, и когда ты к рекламодателю обращаешься, ты ему сразу говоришь, вот у меня тираж, там 45 тысяч экземпляров, и исходя из этого есть общие расценки, ну, у кого-то там 100, у кого-то 500, если дом 2, то 600, у дома 2, оказывается, журнал есть, 600 тысяч экземпляров выпускают, ну, а вот у нас журнал 45, и в соответствии с этим... Вот такие расценки, вот столько мне платят там за полную страницу, за разворот, передняя, задняя обложка. У них же точно такое должно быть. То есть, если они кому-то предлагают размещать рекламу, то рекламщики должны знать, сколько человек смотрит этот чудо-канал.
Ну, возможно, у рекламщиков данная информация есть, но доходы от рекламы, они составляют настолько незначительную часть в структуре доходов телеканала, что, ну, об этом даже и говорить не приходится.
Ну, то есть, это совершенно очевидно, что кто-то просто дает
деньги, да.
Не получает ничего взамен, да, а граждане трудятся. Интересно получается.
Если говорить о других СМИ, да, которые существуют также на непонятные средства, то следует отметить «Новую газету», которую совершенно официально в прошлом году уличили в том, что она получает деньги из-за границы, конкретно из Нидерландов, да?
Так.
И вот и в контексте этого, ну, то есть неудивительно, что никто, то, что очень мало людей интересуется деятельностью данного средства информации, да, то есть и совершенно непонятно в таком случае, за счет чего тоже оно живет. Но вместе с тем, данное издание позволяет себе совершенно, на мой взгляд, возмутительные вещи, вроде вот недавнего стихотворения Дмитрия Быкова, в котором он просто поглумился над преступлением, совершенным в Берлине в отношении русской девочки. И таким образом просто, ну, на мой взгляд, просто нарушил закон. То есть, ряд статей Уголовного кодекса, на мой взгляд, нарушил. И неудивительно, что, конечно, пользователи возмущаются, все прочее, но получается, что если данные СМИ не существуют на деньги, которые оно зарабатывает, ему, в общем-то, все равно эта реакция. То есть, как давал спонсор деньги, так он и будет продолжать их давать. Похоже, он, видимо, на это как раз именно их и дает.
Атас. Никогда не думал, что так интересно устроено. А вот гражданин Быков, выступающий с подобными там произведениями, я не знаю даже, как это назвать. Лично для меня как-то дико ты позиционируешь себя, когда они говорят, интеллигентным человеком, что подразумевает, ну, хотя бы некоторое количество воспитания и вбитой в голову этики, которая подсказывает, что можно, а что нельзя. И вот этот, я не знаю, что там произошло, то есть следствие еще не закончилось, и еще ничего толком не сказали. Изнасиловали девочку, не изнасиловали девочку. Но, на мой взгляд, шутить об этом публично на гигантскую аудиторию – это какое-то очень-очень странное устройство головы надо иметь.
Ну, я думаю, вы правы. Это такая, к сожалению, давняя традиция наших либералов – шутить о том, о чем нормальные люди шутить не могут. То есть, а когда, допустим, высказываются в отношении них, то тут же начинают там писать там доносы различные и все прочее. Но когда, то есть, получается, что есть такое разделение. Когда на них пишут заявление, да,
это
там,
травля.
Это травля, это донос.
Гонение.
Когда пишут они, то они информируют, там ставят власть в известность, защищают свои права, там, чужие права и так далее. То есть, там все очень строго на эту тему расписано. Ну и, на мой взгляд, вот если говорить вообще вот об антиэкстремистском законодательстве, да, то, на мой взгляд, для вот этой публики оно пока строго необходимо. То есть, потому что люди, которые находятся по уровню своего морального развития вот на таком низком уровне, мне кажется, если они не могут сами себя контролировать, если их в детстве действительно, как вы говорите, не научили, что нельзя шутить над такими вещами, нельзя унижать чужое человеческое достоинство, нельзя называть людей иным биологическим видом, нельзя призывать там, убивать там, несогласных, вешать там, их да, на столбах, то, видимо, в таких условиях должен быть какой-то сдерживающий фактор. Потому что вот если мы вспомним, с чего начинались любые диктаторские там режимы, тот же Третий Рейх, допустим, да, геноцид в Руанде, он начинался именно с такой вседозволенности в плане свободы слова. То есть сначала звучали призывы, люди там зажигались ими, и все начинало там, все и пошло-поехало.
Легкое расчеловечивание, да, это не люди, это насекомые, колорады. Колорадов надо убить, сжечь, это же прекрасно вообще. Странные граждане. Ну, то есть, я при этом как-то, вот мои личные наблюдения показывают, что они все дружно поддерживают происходящее на Украине, например. Поскольку там Майдан, то есть, наш аналог, там наша Болотная площадь там победила, и на Украине все прекрасно, поэтому надо поддерживать. Когда спрашиваешь, а вот людей сожгли заживо, а это чтобы... Большое, вот основная масса народу жила хорошо, надо поступиться малым. Вот этих вот убьют, и все станет хорошо. Ну, задаешь вопрос, а когда вас в 37-м некоторое количество убили, чтобы остальным стало хорошо, это как? Ничего не вызывает, это полная противоположность. Дикий крик, так нельзя, это преступление. Отлично. Какая-то это, на мой взгляд, шизофрения.
Да, просто. Это просто двойные стандарты такие, есть, скажем так... люди, которым можно все, это в их окружении, да, и есть люди, которым этого нельзя. То есть, вот я, допустим, было очень забавно, когда я встретил, допустим, в СМИ упоминание депутата из партии «Яблоко», жалующегося на то, что на него пишут доносы по статье 282. И тут же, через полгода, он уже сам пишет заявление по 282, и требует привлечь к ответственности и так далее. И вместе это довольно забавно смотрится на самом деле.
Ну,
если мы вспомним, допустим, тот же Навальный требовал посадить Тесака по 282 статье.
Против и вроде которой... успешно с этим
успешно справился. Да. Да.
Но сам выступает за то, что хватит кормить Кавказ.
Да.
И является русским националистом, насколько я понимаю. Я не глубоко, так сказать.
Ну, там меняются позиции постоянно. То есть, в зависимости от текущей конъюнктуры, скажем так, и методички, которая спускается из определенных мест.
Но как-то наша родная власть к нему проявляет какое-то, я не знаю... добродушие, доброжелательность, не понять. То на выборы позовут, то в суд оттащат какое-то не два, не полтора. Как-то странно все это выглядит.
Выглядит, безусловно, странно. Ну, на мой взгляд, конечно, это связано с тем, что человек, по сути дела, является псевдооппозиционером, да, то есть он выгоден, по сути дела, определенной части нашей элиты, выгоден тем, что оттягивает на себя там какую-то часть протеста, через него можно сделать какие-то там сливы. То есть человек, который на себя, скажем так, замкнул все вот эти расследования, какие-то, которые он называет антикоррупционными, но у которых, на мой взгляд, вот как у практикующего юриста, у них довольно низкий уровень, на мой взгляд. То есть, как только начинаешь проверять, да, становится понятно, почему все суды, которые на него подавали иски о защите деловой репутации, почему он все их проиграл. То есть, очень много недоказуемых утверждений, основанных на эмоциях, на каком-то подмене понятий, передергивании и прочем.
Ну, у меня, я не практикующий юрист, но вот произведение под названием «Чайка» произвело неизгладимое впечатление. Давай надергаем каких-то этих совершенно... Я это и ни фактами, ни доказательствами назвать не могу. Это как вообще? Смотрел?
Смотрел, да. Безусловно, смотрел. Ну, первое, на что я обратил внимание сразу же, это, допустим, вот просто чтобы проиллюстрировать методику доказывания того, угу. что все перечисленные в фильме лица являются преступниками. Допустим, они говорят, что там супруга заместителя генерального прокурора учредила там фирму там, «Сахар Кубани» вместе с цапками. Угу. Я думаю, неужели, надо же, посмотрел, полез в базу данных Росреестра угу. и сравнил даты создания этих фирм. И получается, что она эту фирму с ними не создавала. Она на самом деле была собственником одной фирмы. И эта фирма, до того еще, как она стала собственником в этой своей изначальной фирме, уже являлась собственником вот фирмы, в которой были другие лица и цапки, получается. Mm-hmm. То есть это mm-hmm. совсем немножко по-другому получается. Да? То есть теоретически, вот при, и учитывая, что это было 8 лет назад, не было никаких баз еще да, общедоступных, через которых, как сейчас можно посмотреть, mm-hmm. теоретически. Ну вот я, вот, допустим, тоже купил недавно фирму. Я на самом деле знать не знаю, что на ней там может висеть, по большому счету. То есть там все что угодно может быть. И что я должен отвечать за действия тех лиц, которые там до этого совершили, да, там какие-то, какие-то нехорошие поступки. Да? То есть вот и если посмотреть на даты, то есть не бьется, да. Это просто один из таких примеров наиболее ярких.
Ну, это вообще странно. Ну, да. Ну, вот там какая-то родственница этого цапка, которую суд, кстати, не признал соучастницей.
Да. Не признал ни соучастницей, ни кем, по большому счету.
И что? То есть, а я должен заранее знать, что у нее муж уголовник и совершил mm-hmm. какое-то уголовно наказуемое деяние. Но это же вообще невозможно. Ну, что ж это за уровень подготовки материала?
И заметьте, то есть, какие у него здесь двойные стандарты. Когда его мои коллеги поймали на фирме в Черногории, когда он баллотировался в мэра Москвы, он mm-hmm. утверждал, что ой, да я не знал, да как такое может быть, это я там зарегистрировал, забыл, или там без моего ведома зарегистрировал. А здесь он не допускает, что кто-то другой может так же забыть, как он. Здесь стандарты совершенно другие почему-то. Здесь все точно знало. Это бизнес с цапками вела с самого начала, чуть ли там не в убийствах участвовала. То есть, вот такое делается обобщение.
Ну, это, как говорится, бросай побольше, что-нибудь да прилипнет. А что вообще вот у него из этой деятельности? Ну, я каким-то образом включен в их расписку, и мне все время присылают письма от фонда коррупции. Я время от времени даже читаю. А у них вообще есть вот что-нибудь успешное? Ну, кроме дикого крика на всю Россию, вот есть что-то успешное?
Ну, я припомнить на самом деле не могу. Просто тут дело еще в чем. Надо понимать, что у них трудится 30 человек в штате, да, находится. То есть, ну, если uh-huh. вот в общем брать, сколько в штате и в совокупности, да, uh-huh. как они сами это признают. И если посмотреть, и на них тратится порядка 30 миллионов сейчас в год.
Если неплохо.
Если посмотреть, КПД это у этого очень невелик на самом деле. То есть, суды все проиграны, никаких каких-то дел там резонансных не заведено. То есть, все ограничивается подниманием какой-то шумихи там в СМИ. И вот, допустим, если посмотреть по Чубайсу, да, в отношении которого у меня недавно вышло расследование. Да,
по какому? Анатолию?
Да, по Анатолию Чубайсу и ОАО «Роснано» небезызвестной. Угу. Если посмотреть, допустим, дебаты Навального и Чубайса, то есть, ну, на мой взгляд, это просто какая-то была игра в поддавки, потому что, ну, все даже либералы отмечали, что Чубайс просто Навального растерзал на этих дебатах, тот ничего ему не смог возразить. Я естественно, пересматривал их, когда готовился угу. к выпуску своего расследования, и доходит до того, что Чубайс ему говорит, да бросьте, у нас фирма-то прибыльная, вы не правы, Алексей, вы ошибаетесь. А достаточно было просто залезть там в отчетность, посмотреть, чтобы прям вытащить листок и показать. Вот, Анатолий Борисович, пожалуйста, минус 14 миллиардов за последний год. И все. То есть, но он даже этого не смог сделать. И теперь, когда там ко мне бегают навальнисты и говорят, там, а вот там, ты там такой нехороший человек, не поддержал расследование там, Чубайса там, по Чайке. Я спрашиваю, позвольте, во-первых, что поддерживать, да? А может, лучше Навальный сначала сделает расследование по Чубайсу, дебаты с которым он как-то странно выстроил, да? Угу. Когда они там в конце там рукопожимались в обществе угу, Ксении угу. Собчак и так далее. Ну, мне кажется, просто таким образом дискредитируется просто понятие борьбы с коррупцией, реально, как она должна быть, и превращается она в какую-то банальную заказуху, какую-то шумиху и все прочее. И это, конечно, очень грустно, потому что действительно проблема такая в нашей стране есть. Я как практикующий юрист считаю, что, ну, конечно, сейчас лучше гораздо стало с этим делом, чем в начале 2000-х, 90-х, но проблема-то, безусловно, есть. И это очень жалко, что вот, по сути дела, ряд СМИ и общественных деятелей каких-то странных сомнительной репутацией с несколькими судимостями монополизировали эту деятельность, да, И считается, что только их расследование, это рукопожатные расследования, правильные, а все, что пишут остальные, это так, как бы ни о чем.
Ну, может, пиар просто слабоват. Учитывая, что практически все, так сказать, видные СМИ находятся в руках у граждан известного толка, они там это яростно и раскручивают. А ты как-то свои результаты как доносишь до населения?
Ну, я доношу... Вот есть интернет-портал RuPosters, да, который с удовольствием публикует. Допустим, последняя публикация про Чубайса, там порядка 150, что ли, тысяч человек ее прочитало, да? Там поделились ею там около 10 тысяч человек. То есть, ну, нормальные показатели. Ну, есть ли я новости, которые тоже с удовольствием там публикуют мои статьи. Ну, и нормально как бы расходятся. Ну, то есть...
Социальные сети?
Социальные сети в том числе, да.
Я в Твиттере регулярно читаю. Да. Всякое там вижу. Ну, а с другой стороны, как сказать, знаешь, это когда вот такие вот понятные люди занимают вот такие позиции. Ну, как, например, злые люди из-за рубежа нашим плохим ваххабитам засылают деньги, а наши плохие ваххабиты все это разворовывают, непрерывно тратят там на личные развлечения, удовольствия и какое-то обустройство быта. Это, наверное, хорошо, потому что если бы они их тратили на тротил и теракты, было бы гораздо хуже. Наверное, такая оппозиция, вот такая и в таком состоянии, она значительно лучше, чем кто-то там активный. А вот с твоей точки зрения, вот могу говорить только за себя, но лично мне, например, очень сильно видно, я давно живу, и мне очень сильно видно, как ситуация в стране меняется практически везде, как с вождением автомобилей на дорогах, так и с количеством раздаваемых взяток. Вот мне видно, что бардака везде становится все меньше, меньше и меньше. А тебе как-то видно, не видно?
Я сужу, опять-таки, со своей, что называется, поляны. Да, вот, я в основном вот, большую часть своей жизни занимался арбитражными судами, борьбой там, с рейдерством и всякими прочими такими нехорошими вещами. И на самом деле, вот в этой сфере, вот на мой взгляд, то есть действительно у нас коррупция, я считаю, на низовом уровне, она практически побеждена, по большому счету. То есть такого, как раньше было, то, что там вымогательство там какое-то прямое такое, да, с чем может столкнуться простой человек, его уже, безусловно, нет. Но вот, к сожалению, сейчас вот другая есть проблема. Коррупция, она, вот, допустим, в судах, она как была, так и осталась, к сожалению. То есть, ну, я просто наблюдал это неоднократно, да, и, к сожалению, вот, казалось бы, она, вот, ну, казалось бы, что там такого, там, какому-то судье там занесут за нужное решение в арбитражном суде. Это же нас не касается, как бы. Ну, вот у меня вот одно из первых дел крупных было дело, связанное с поглощением там дрейдерами завода по производству техники, имеющие там оборонное значение. Это было предприятие на Васильевском острове, там, и ему принадлежало там несколько сотен тысяч метров коммерческой площади, то есть лакомая такая приманка для рейдеров. Ну и что в итоге? Рейдеры, то есть, захватили предприятие, руководствуясь там какими-то там своими только суду понятными принципами, суд вынес решение о том, что да, все, они правы, и в итоге что? Ну, там несколько тысяч человек остались без работы, да, то есть, и закрылось крупнейшее оборонное предприятие, в котором государство имело, разумеется, свой интерес, хоть оно и находилось в частных руках. И вот это, к сожалению, тот случай, когда вот коррупция на таком уровне, она уже влияет на интересы и права уже рядовых граждан.
А государству это неинтересно, оно за этим не смотрит?
Ну, это было в начале 2000-х, тогда был, конечно, полный беспредел. То есть, тут в городе, если вы помните, что творилось, тут рейдеры просто, они себя чувствовали совершенно вольготно. Сейчас такого уже, конечно, нет. То есть, безусловно, есть какие-то там случаи корпоративных конфликтов, но такого, как тогда, беспредела я уже, конечно, припомнить не могу. Но коррупция в судейской сфере, безусловно, есть, и что-то с этим тоже, на мой взгляд, нужно делать.
А что с этим можно сделать?
Ну, на мой взгляд, надо, наверное, обеспечивать какую-то большую возможность нашим следственным органам работать по судьям. Потому что сейчас судья – это неприкасаемый человек. То есть, в отношении него невозможно ни оперативно-розыскная деятельность никакая. То есть, по сути дела, чтобы получить санкцию на эту деятельность, ну, это практически тяжело, очень невозможно. Нужно иметь на руках уже какие-то прям весомые доказательства. А как ты их добудешь, да, если тебе вообще запрещено судью трогать? И зачастую судьи, вот те, которые попадаются, это либо те, кто сами вымогали деньги, их просто с поличным взяли, А так их поймать, я думаю, можно только агентурной, наверное, какой-то работой, внедряя своих людей в адвокатскую среду, которая этим занимается, собственно говоря, то есть носит вот эти деньги. Все знают прекрасно, что этим занимаются там родственники, судьи, адвокаты, которые их хорошо знают, то есть те, у кого они возьмут. И, наверное, внедрять каких-то агентов таких вот, таким вот образом в данную среду и, возможно, даже в каком-то объеме разрешить, наверное, провокацию, да, то есть следственный эксперимент, то есть который в ряде стран, между прочим, вполне себе является легальным.
Ну, по-другому никак, да. В общем-то. То есть, внедренный агент, он не может там принимать участие в убийствах, например, а отдавать деньги.
Безусловно, вперед, да.
Его для этого и внедрили. Ну, с судьями вообще как-то странно. Вот вчера только в ночи внезапно в Москве начали сносить всякие эти ларьки-павильоны, построенные без разрешения на землях, на которых ничего строить не разрешают никому. Там набежала масса народу там, с постановлениями судов, что они тут все выиграли, и они имеют полное право построить вот это вот именно на этом месте. Прекрасно. Это же какой-то судья в суде подписал, а судья за это как-нибудь отвечает, нет?
Судья за это максимум отвечает отмененным решением. То есть для меня удивительно на самом деле, что нет каких-то последствий для судей, если, допустим, накапливается какой-то объем. Но я понимаю, там раз человек может ошибиться, два, там, три, но если он ошибается там пять раз подряд в каких-то крупных спорах и так ошибается, очень так видно, очень жестко ошибается, да, то, наверное, нужно же какие-то организационные выводы делать, там нужно либо убирать его с должности, либо какую-то систему оценки вводить.
А у них как это сейчас считается, что это вот... Это без страха и укропа люди, да, вот они вот абсолютно честные, и они вот их нельзя проверять, нельзя трогать. А друг за другом они сами-то следят как-то, у них там какие-нибудь коллегии.
Есть квалификационная коллегия, но если вы напишете, допустим, в квалификационную коллегию напрямую, если вас не устроит решение суда, вам скажут, что нет, судья вынес решение, вы вправе его обжаловать, вышестоящей инстанции, а вмешиваться в отправление правосудия мы не имеем никакого права. Ну вот, собственно говоря, это и результат того, почему мы имеем такие решения судов, как по Васильевой, допустим, которую там выпустили, да, совершенно там беспредельным, на мой взгляд, образом. Иные там решения судов, когда там у нас возмещают там НДС миллиардами, да, то есть черный НДС просто рисуют. И такая практика еще сохраняется, то есть многих пересажали, но тем не менее многие деятели продолжают делать. Что они делают? Рисуют бумажки, создают видимость товарно-денежных отношений между двумя организациями, которые оформлены на бомжей. И потом предъявляют эти документы в налоговую инспекцию и возмещают сотни миллионов рублей просто на ровном месте, без каких-либо там, ну, просто руководствуясь, грубо говоря, коррупционными связями. Налоговая не принимает эти документы, они идут в суд, суд им все выносит, и тогда и уголовное дело не завести, потому что все, суд признал, что все было законно, исследовал документы, и все, это преюдиция считается для следователей, им будет очень сложно потом эту ситуацию раскрутить.
Обалдеть.
Вот, наглядный пример.
Обалдеть.
И таким образом, ну, по моим оценкам, утекло где-то порядка там, 10 где-то миллиардов там, вот, только из петербургского бюджета. То есть я могу прямо решение судов там, показать, в которых просто, там, допустим, налоговая приходит, говорит, там, а вот там нет, допустим, генеральный директор, которого мы допросили, он отказывается, он говорит, что я ничего этого не подписывал, проведена экспертиза, которая показывает, что действительно документы подписаны не им, или он вообще умер. Суд говорит, позвольте, налоговая, вы не являетесь правоохранительным органом, вы не имеете права проводить оперативно-розыскную деятельность, доказательства, полученные вами, являются недопустимыми, поэтому я, как говорится, их не принимаю. Вы нарушаете право налогоплательщика на получение обоснованной налоговой выгоды.
Какой-то ад. Вообще, поэтому... немедленно вспоминается известный американский уголовник Аль Капоне, которого никак невозможно было посадить, потому что вся полиция американская была насквозь продажная, всем он платил деньги, посадить было нельзя. А посадили его только вот за налоги, что у тебя дом построен вот за такую-то сумму, а денег ты задекларировал полученных вот столько, и доказать ты не можешь, откуда ты их взял. И поэтому добро пожаловать в тюрьму Алькатрас. Ну, не пора ли и у нас такое, причем и для судей тоже, по всей видимости.
Я вообще, честно говоря, не понимаю, почему судья, допустим, должен быть более огражден, чем обычный человек от таких вот ситуаций. Да? Одно дело, когда да, ему поступают там угрозы, какие-то такие ситуации, но каким образом влияет на безопасность судьи, допустим, возможность для тех же органов безопасности, следственных органов его проверять, да? Да никак не влияет. Это же не убийцы какие, это не криминалы, это не бандиты. Это просто органы, которым законом поручено собирать информацию о гражданах, имеют право.
Значит, ты чего-то боишься, по всей видимости. Меня все время изумляет, когда вот людям начинаешь объяснять, как их телефон живет отдельной жизнью, непрерывно о них сигнализируя всякое и показывая, кому надо, то подслушивает, то подсматривает, то местоположение отмечает. Они все впадают в ужас, как же так, это же, а как же там личная жизнь? Ну, а что в твоей личной жизни, хочется спросить, происходит такого, что ты так старательно хочешь это скрыть?
Да, может, на самом деле.
Я не знаю, бегаешь от жены куда-то, ну, интересно, воруешь что-то вообще прекрасно. Как это у тебя так? Ну, с судьей он, на мой взгляд, то есть человек, выбранный на такую должность, он вообще под микроскопом должен жить, где все его действия контролируются. Как же это так? А это вообще как-то меняется?
Меняется, безусловно. То есть, конечно, наиболее таких отмороженных взяточников их стали убирать. То есть, ну, вот на моей практике был случай, который мне рассказывал, скажем так, человек, осведомленный ситуацией, который там как раз, собственно, выявлением данных коррупционеров и занимался, да, то есть, например, судью сняли с должности городского суда, когда слушает телефон адвоката, и неожиданно он стал говорить судьей, видимо, забыл поменять симку, и со своей симки прям позвонил судье, и они обсуждали деньги, и причем там с именами, с фамилиями и так далее. Данную запись просто передали председателю суда, естественно, она получена была незаконным образом, получается, потому что судью-то слушать нельзя, у нас правильно, и что с ней делать, не помню, просто передали. Дали и сказали, ну, у вас работает там вот такой нехороший человек, уволите его, пожалуйста. Ну, его уволили. И хотя бы таким образом. То есть, ладно, уже там никто не говорит о том, что каждый там, конечно, неотвратимость наказания – это хорошо, но хотя бы так, по большому счету. И ситуация меняется к лучшему. На самом деле меняется, приходят какие-то новые судьи, которые в эту систему коррупционную, она же сложилась еще в 90-х годах, ее очень сложно разрушить. То есть эти же судьи приводят за собой других судей, ставят каких-то своих знакомых, рекомендуют их и так далее. Но вот последнее время стали появляться молодые судьи, на которых вот как там жалуются всякие решальщики, на которых вот просто нет выхода ни у кого, которые назначены лично руководством, допустим, суда, там, и они полностью чистые.
Бывает и такое.
Бывает такое, да. Честные судьи тоже бывают.
Ну, у нас есть цитадель демократии. Соединенные Штаты Америки, там очень интересно. Вот когда-то там был такой негодяй Диллинджер, который в начале 30-х годах прошлого века, когда была Великая депрессия, там метался по американским городам, грабил банки. А за ним бегала свежесозданная Гувером ФБР. Вот, и они его там все пытались ловить, а с полицией у тогдашнего ФБР контакта не было никакого вообще, потому что полиция вся была продажная, все были вот там твари, и никому нельзя было подойти. А самая тяжкая ситуация была в городе Чикаго, где главным судьей была вообще чудовищная тварь по имени Гэри Труман, будущий президент Соединенных Штатов Америки. Но, тем не менее, с тех пор у них как-то получало с этим делом. И уголовников они прикрутили очень серьезно, и даже знаменитая сицилийская мафия, с которой там
паникла,
столетия ничего сделать не смогли, да, забороли всех, а все тем же самым путем, внедрением агентов и непрерывной прослушкой всего на свете. Полезно, на мой взгляд. Вот как-то это, судью-то вообще слушать надо всегда и везде, и не только судью.
Не только судью, да. Если говорить, допустим, о, ну вот, возвращаясь опять-таки к Анатолию Борисовичу Чубайсу, да, незабвенному, то есть, на мой взгляд, вообще странно, почему для руководителей госкорпораций, да, то есть, с фирм, в которых акционером является государство, не введено максимальное декларирование там, своих там, счетов, доходов, расходов, то есть по максимуму, то есть собственность, буквально движение всех счетов и так далее. То есть это люди, по сути дела, государственные чиновники, да? И совершенно непонятно, почему на них должны какие-то распространяться правила. И, наверное, и никто, допустим, не знает, сколько получает управляющая компания Роснана за управление, да? А получает она 19 миллиардов рублей за 5 лет. То есть, и в 2014 году 3,5 миллиарда, например, получил. Это все по документам официально.
А пользу-то она какую-нибудь приносит, нет?
Пользу? Ну, безусловно, что-то параллельно делается. Потому что, ну, невозможно же тратить деньги, вот, чтобы все уходило впустую, да, вот на все эти сумасшедшие, там, на охрану, там, на деловые поездки, там, VIP-кортежи и все прочее. То есть, на что они расходуют деньги. Но получается, это вот, выглядит это следующим образом. Они дают другим фирмам, которые производят нанопродукцию, деньги. Эти фирмы производят эту нанопродукцию, и эти результаты этих фирм Роснана записывает себе в отчет. То есть, что это якобы она имеет отношение к производству данных данных продуктов, но без оценки влияния на степень там и так далее. То есть очень простой такой получается путь надувания показателей, что и отмечала Счетная палата уже в прошлый раз, когда они Роснана проверяли. То есть ты просто даешь деньги какому-то лицу, своему там другу, там, да, он ими пользуется, там еще, может быть, тебе что-то подкинет за то, что ты ему дал денег. А потом ты берешь там и записываешь все, что произвел этот там товарищ себе в отчетность. Очень удобно.
Ну, это ж, в общем-то, вещи напрямую связанные с безопасностью государства. То есть, это ж не шутки.
Не шутки, да.
Во-первых, они гигантские деньги осваивают. А во-вторых, ничего не делают. Опять-таки, по сути. То есть, ну, я не знаю, выхлоп-то какой-то должен быть. Это ж не советская наука, где советское государство давало деньги, не требуя ничего взамен.
Есть совершенно четкие требования, да, там, и даже те требования, которые, допустим, установлены, есть стратегия развития той же Роснана. Угу. Там говорится, что она должна достигнуть показателя там, производства там, видов продукции, по-моему, там 300, на 300 миллионов рублей должны у них быть продажи данной продукции. Да? Но она этого совершенно официально не достигла. То есть, вот есть показатель, он не выполнен. И спрашивается, где последствия какие-то, да, за невыполнение показателя, где какие-то санкции и так далее. Зато там во всем остальном, в плане там, освоения бюджетных средств, все хорошо, а показатели не выполняются.
Ну, мне вот все время кажется, то есть я про Анатолия Чубайса все вот на протяжении перестройки слышал одно и то же все время, что это просто гениальный администратор, гениальный. У него все так ловко, все так здорово, все так правильно. Ну, наверное, людям, которые с ним работают, виднее, чем мне. Может, он действительно гениальный администратор, вот именно в плане администрирования. Но тут же результат конкретный нужен. Не результат администрирования, а результат научных разработок. А если их нет, может, ты что-то неправильно делаешь, может, другого надо на это место?
Может быть. Но опять-таки, если бы это все обсуждалось, наверное, как-то публично, да, а не так, что это где-то там эти отчеты лежат, и там на самом деле не специалист, в этом во всем не разберется. То есть это только человек, который там обладает какими-то там познаниями в юриспруденции, в бухгалтерском учете какие-то минимальные познания имеет, да, он может с этим всем разобраться. А зато там ну, доходит просто до смешного. То есть, вот, допустим, конкретный пример. В 2014 году было объявлено, что компания Чубайса Роснана, то есть именно так было сказано, компания Роснана закончила год там, с прибылью там, 8 миллиардов рублей. Угу. Я вот просто поверить не мог. То есть я вот даже когда это услышал, еще в прошлом году, я поверил. То есть думал, надо же, какой молодец, Чубайс все-таки выровнял ситуацию. И вот я стал смотреть документы, смотрю, а это оказывается, если сравнивать эту сумму с внутренними документами, он говорит в целом о структуре Роснана, в которую уходит и управляющая компания, которая непосредственно государственная компания Роснана платит деньги 3,5 миллиарда за управление, и другие компании там поменьше. То есть, а если говорить о государственной, именно ОАО Роснана, она находится в убытке минус 8,4 миллиарда рублей за 2014 год. И это прямо признано их внутренними документами, отчетами. Отчет официально утвержден Росковым имуществом.
Ну, то это есть, со стороны, да, не поймешь.
То есть, получается, что такая идет манипуляция. Есть группа Роснана, есть там компания Роснана, и вот это все таким вот образом выставляется там на публику, что она вышла на доходность. И вот неположивые средства массовой информации для надлежащей либеральной общественности с удовольствием, по странному совпадению, всю эту информацию там растаскивают и всячески там ее толкают.
Ну, их же тоже подкармливают непрерывно. Вот гражданка Васильева, которую там обвинили вообще во всех смертных грехах, а после этого взяли и отпустили. Зачем такое делают? Как это так? Я ненависть народных масс словами передать невозможно.
Я это прекрасно представляю.
Какую злобу это у всех вызывает.
Я просто смотрел приговоры этого же самого судьи, который Васильева отпустил. То есть человек там совершенно прекрасное есть. Там за кражу Рубанка дал там 1,5 года. Ну, вот реального срока. Там еще за что-то, там тоже там реальный срок дал. Там. Потом кого-то непонятно почему отпустил. То есть тексты приговоров полные выложены, с ними можно просто ознакомиться. Да? Угу. И вот на этом фоне такое как бы либеральное отношение к Васильевой, ну, конечно, выглядит очень странно. И учитывая то, что и прокуратура почему-то как-то не особо там сопротивлялась, да, и, насколько я понимаю, даже там не оспорила, то есть это решение о том, что ее выпустить. Тут, конечно, много чем нужно заниматься, потому что вот следствие, оно свою работу выполнило, оно отдало в суд все доказательства, все, что собрало, то есть все, к нему уже вопросов никаких с этого момента быть не может. А вот что дальше происходит в суде, это, конечно, не мешало бы уже более подробно исследовать. мало того, что ее отпустили, так ее отпустили еще и на, не выждав 10 дней, которые положены просто, ну, прямо в Уголовно-процессуальном кодексе есть норма, которая говорит, что решение, если человека выпускают на ПУДО, на условно-досрочное, то оно вступает в силу через 10 дней. То есть ее выпускают сразу же, потому что судья прямо под камерой сказал, отпускайте ее сейчас же. То есть угу. вот так вот. Угу. Что это такое вообще?
Бывает. У нас как-то в здании ГУВД сгорел кабинет начальника ГУВД, он там бычок оставил или еще что-то. Ему туда прислали суточников разгрести результаты пожара. Он сказал, что хорошо разгребли, и всех отпустил по домам. Есть приговор судьи, по которому они посажены, есть начальник ГУВД, ну, как обычно, бывший пожарник, там, ВВшник и всякое такое, которому виднее, чем судье. Прекрасно устроено. А ты занимаешься всем этим один, лично, индивидуально сам?
Есть помощники, безусловно, там, которые помогают на безвозмездной основе, то есть приносят какую-то интересную информацию. Вот сейчас готовится там еще там ряд крупных расследований, там дальше выйдет. Так что помогают мне.
А как? Бесплатно много не наработаешь.
Бесплатно много не наработаешь. Ну, видимо, есть люди, которые, как и я, наверное, как-то, которым не нравится вот это все происходящее, и скидывают довольно интересную информацию, которую я потом обрабатываю. И получаются вот такие довольно интересные расследования в итоге.
А вот положительно в том же ключе настроенных граждан, которые спонсируют каналы «Дождь» и прочее, но с противоположной ориентацией, с нормальной, которые хотят, чтобы в стране было жить хорошо. Они никакого желания не имеют спонсировать такую деятельность?
Я у них, честно говоря, и денег-то не прошу, я вообще ни у кого денег не прошу. Я вообще считаю, что когда человек начинает вот в эти отношения уже влезать, то есть у него должна быть максимальная прозрачность. Если он собирает деньги, он должен быть готов ответить на любой вопрос о том, почему ты, допустим, как Навальный, снимаешь там офис там в 400 квадратных метров, потом угу. там сдаешь кому-то его в субаренду, получаешь с этого дополнительно еще деньги. То есть ты должен быть готов ответить на самые любые вопросы. Да? А когда ты там, ты вот такой общественник, да, который сам все делаешь, по сути дела, ни с кого денег на это не собираешь, и живешь от гонораров, которые тебе платят СМИ, то есть честно платишь с них налоги, то по большому счету тут и вопросов-то нет. А остальные люди, которые поддерживают Навального, ну, конечно, они на меня ругаются, я на них очень плохой, потому что вот Навальный хороший, потому что он там борется с проклятым кровавым режимом. Да, да. Потому что хороший, да. Ну, люди, видимо, просто, наверное, не понимают, что цель это, то есть декларируется цель борьбы с коррупцией, но на самом деле это не цель, а средство. А истинная цель это просто расшатать политическую ситуацию, вызвать вот какое-то такое неконструктивное возмущение, да, именно народных масс, и сказать, давайте там вешать всех на фонарях, там ломать все будем и так далее, и так далее. Ну, чтобы, это, видимо, человек хочет, чтобы вот было все как на Украине и в известных нам других странах, где эксплуатировались реально существующие действительно проблемы, которые, конечно, и власть тоже подзапустила сама. Ну, вот это народное недовольство было направлено в нужное русло, и в итоге ничего не поменялось. Поменялись лишь лица в начальственных креслах.
А так, одно варьё да, сменили одно на другое варьё, да. И при этом говорят, что они победили. Ну, как-то я даже не знаю. А не пробовал ли ты, например, так называемый краудфандинг, то есть, когда возмущенные граждане хотят тебе дать денег и сказать, вот Илья, вот тебе я лично там перечисляю, я не знаю, там 300-500 рублей, я хочу, чтобы вот пошло на доброе дело и помогло расследовать всякие гадости. Такое не пробовал?
Такое я, честно говоря, пока не пробовал, учитывая, что я там полтора года занимаюсь данной деятельностью, и я пока обхожусь теми средствами, которые есть, потому что я веду суды параллельно, то есть, я же ну, не Навальный, который там, условно говоря, там непонятно где работает. Я работаю с клиентами, веду их суды параллельно, то есть, все как-то успеваю, более-менее денег хватает. Поэтому обременяет на самом деле народ, который у нас не очень, наверное, хорошо и так живет, по большому счету, пока не считаю нужным. Если деятельность выйдет на какой-то такой больший виток развития, то тогда можно будет, наверное, уже об этом как-то говорить. Но пока справляюсь.
А ты не боишься всем этим заниматься? Граждане-то немалого калибра.
Ну, безусловно, да. Безусловно, я понимаю, что в нашем государстве всякое может быть.
И не только в нашем.
Да, и не только в нашем, да. Безусловно. Ну, я воспринимаю это как свой личный гражданский долг, по большому счету. То есть, мне доставляет действительно удовольствие вытаскивать на божий свет данную информацию, да, и ее публиковать. То есть, чтобы люди действительно видели реально происходящую картину. Ну, я просто считаю, что ну, если даже там будут угрожать, какие-то там иные будут неблагоприятные последствия, ну, как-нибудь с этим, я думаю, я справлюсь.
Если что, телеграфируй.
Безусловно.
Ну, спасибо тебе большое. То есть, если чем-то действительно можем помочь, вдруг что-то там в голову придет, всегда готов оказать содействие. Народ у нас к этому делу относится крайне положительно. Всем страшно интересно, чтобы победили правильные люди, а не устраивали вакханалию неведомо кто. Спасибо тебе большое за гражданскую позицию, за активность и вообще.
Вам спасибо, спасибо за приглашение.
Приходи еще.
Обязательно.
А на сегодня все. До новых встреч.